«У меня нет задачи сгинуть навек», — сказал я. «У меня задачи попроще — съесть сосиску, купить светящийся веер, выяснить, что за вино Кофа называет отравой, и показать поезду фак. Самая опасная часть этой затеи — дегустация, но поскольку больше трех глотков ландоландской кислятины вряд ли осилю, выживу наверняка».
«Что-что ты намерен показать поезду?» — перебил меня Шурф.
«Чутье у него, конечно, фантастическое. Я еще сам ничего окончательно не решил, вернее, пока толком не понял, есть ли у меня силы на дополнительную прогулку. Или сегодня вечером максимум до кресла в гостиной доползу. А сэр Шурф уже тут как тут. И угрожающе, трепеща на сквозняке своей магистерской мантии, спрашивает, ты куда собрался? Ну, не врать же ему. То есть я бы соврал, но заранее ясно, что не получится. Очень уж это энергоемкое занятие — убедительно врать. Фак я намерен ему показать», — объяснил я. «Просто смешной хулиганский жест, популярный на моей так называемой родине». И продемонстрировал своему другу кулак с вытянутым вверх средним пальцем. Сделал это не без некоторого злорадного удовольствия. Не зря говорят, что лучше поздно, чем никогда.
«Этот жест, к твоему сведению, сопровождает многие старинные крейские сельскохозяйственные заклинания», — заметил сэр Шурф. «По мнению экспертов, они весьма эффективны для повышения урожайности корнеплодов. Но наваждение такой ерундой вряд ли проймешь».
Раньше я бы в ответ на это заржал, мне сейчас хотелось, но смех тоже очень энергоемкое занятие, даже хуже вранья. В последнее время я поневоле стал экономным, как в те давние, если не совсем мифические времена, когда мне вечно не хватало денег. Думал, что-что, но экономить мне точно больше никогда не придется. Оно вон как повернулось. Никогда нельзя зарекаться. Никогда. Экономить на поступках, разговорах и даже веселье оказалось гораздо противнее, чем делить на три равные части буханку хлеба и оставшийся в доме кофе, чтобы дотянуть до зарплаты. Но хуже всего было обнаружить, что экономить я до сих пор не разучился. И готов делать это, если необходимо. Честное слово, лучше бы сутками в обмороках валялся, безрассудно растранжирив все силы. Не факт, что долго так протянул бы, зато гораздо больше нравился бы себе. Но я таков, как есть. Расчетливый и экономный. Тот еще хитрый жук. Поэтому не заржал, а сдержанно улыбнулся и сказал: «Очень смешно, что здесь это полезный в хозяйстве магический жест. Но там, откуда я, будем считать, что родом, он совершенно бескорыстное хулиганство. Хотя, кто его знает, может, он и там урожайности корнеплодов способствует. Просто пока никто научно не доказал».
«Это вряд ли», —
подумав, решил сэр Шурф.
«Сам по себе, без соответствующего заклинания, жест и здесь не сработает. Зато если ты станешь делать его прилюдно, свидетели, особенно бывшие деревенские жители, будут чрезвычайно удивлены, с чего это вдруг тебе вздумалось городской пустырь засевать».
«Ладно, не буду шокировать публику», — согласился я. «Обойдусь без сельскохозяйственных ритуалов. А то темным магистрам неведомо, чем тот грешный пустырь при моем вмешательстве порастет».
«Может, ты и без прогулки туда обойдешься?»
— без особой надежды спросил мой друг.
«Зачем зря рисковать?»
«У меня нет задачи сгинуть», — упрямо повторил я и, помолчав, признался. «Настоящая задача — перестать бояться там сгинуть. А для этого придется совершить условно храбрый поступок. Пойти на пустырь, дождаться поезда, показать ему... Ладно, ничего не показывать, просто вслед помахать и убедиться, что мне все это время нечего было бояться. И перестать уже, наконец». Шурф недоверчиво покачал головой, вслух ничего говорить не стал, но на его лице было вполне ясно написано: «По-моему, это полная ерунда».
«Звучит как полная ерунда, я и сам понимаю», — согласился я. «Но для меня очень важно раз и навсегда покончить с бессмысленным страхом, который как-то незаметно во мне родился. Это даже важнее, чем вернуть себе силу. Тому, каким я стал, по-моему, и возвращать ничего не стоит. Мало что хуже могущества в плохих руках».
«Из каких это пор твои руки стали плохими?»
— поинтересовался мой друг. «Надеюсь, с недавних. Собственно, только сегодня понял, что со мной не так. Помнишь, когда я после первой поездки лишился способности колдовать и бесился, ты сказал, что это вполне обычное дело. Внезапная утрата могущества никому не на пользу. И угрюмый, на весь мир обиженный тип, в которого я превратился, худшее, на что я способен. А поскольку объективно это не особо ужасно,
Не стоит переживать. Ты обычно всегда оказываешься прав, но в тот раз все-таки ошибся. Здорово меня переоценил. Худшее, что может из меня получиться, это не тот раздражительный хмырь, а осторожный, расчетливый трус, который экономит даже на разговорах с друзьями, чтобы сил хватило до вечера. И собственной тени боится, не говоря уже обо всем остальном. А это совсем не дело. Не хочу таким быть.
Ну, если ты именно так ставишь вопрос,
удивленно откликнулся Шурф. Будь на его месте кто-то другой, я бы сказал, что он выглядел совершенно растерянным. Но ладно, будем считать, что мой друг просто слегка удивился. Его репутация мне дорога.
Так странно от тебя все это слышать,
наконец сказал он.
С моей точки зрения, ты сейчас очень стойко держишься в невыносимых для тебя обстоятельствах. Ведешь себя выдержанно и осмотрительно. Разумно распределяешь силы таким образом, чтобы их хватило не только на повседневные дела, но и на самые необходимые магические приемы. По моему мнению, правильно делаешь. В твоей ситуации смерти подобно совсем перестать колдовать. И на поезд смотреть не ходишь, чтобы не подвергать себя ненужному искушению. Собственно, я сам тебя об этом просил и был очень рад, что ты в кои-то веки послушал ответа. Безупречное поведение. Уж не знаю, чем тут можно быть недовольным, но тебе изнутри, безусловно, видней. Если чувствуешь себя расчетливым трусом, вряд ли я смогу тебя переубедить. Чужие слова — это просто чужие слова. Они не могут быть убедительней собственных ощущений. А жить, презирая себя, действительно последнее дело. Я бы сам долго не вытерпел. Да и не надо никому такое терпеть.
«То есть ты не станешь меня отговаривать?» — недоверчиво спросил я. «Под отговаривать я, будем честны, подразумевал не разговоры, а гораздо более эффективные действия. Шурфу и в старые времена ничего бы не стоило удержать меня силой. А уж теперь-то не о чем говорить. Справедливости ради он так никогда не поступал, только страшно ругался. В смысле, аргументированно объяснял, почему я на этот раз идиот. Поэтому свинством с моей стороны было подозревать, что он сейчас вдруг ухватит меня за шиворот и запрет в каком-нибудь заколдованном подвале, из которого даже темным путем не выберешься. Но я, чего греха таить, все равно подозревал».
«Не стану», — ответил Шурф. «И даже за тобой не пойду, потому что, сам понимаю, под надежной охраной это уже будет совершенно не то. Обычная познавательная прогулка, а не храбрый поступок, в котором ты сейчас нуждаешься, чтобы примириться с собой».
Я молча кивнул, про себя прикидывая. Говорить-то он может все что угодно, а потом стать невидимым и отправиться следом, чтобы за мной присмотреть, на почтительном расстоянии, чтобы я не учуял его присутствие. Для кого, а для Шурфа все это проще простого, пара пустяков.
«Ты, разумеется, думаешь, что я все равно буду тайком тебя охранять»,
усмехнулся мой друг.
«На твоем месте я бы и сам так думал. Ладно, эту проблему решить несложно. Я когда-то учил тебя усыпляющему заклинанию. Это очень легко. Правда, не в твоем случае. Не стоит понапрасну расходовать силы. Тебе еще добираться до пустыря, а потом возвращаться обратно. Поэтому позови сюда леди Базилио. Впрочем, нет. На безмолвную речь тебе тратить силы тоже не надо. Я сам ее позову».
«Ну зачем?» — изумился я. «Чем она нам поможет?»
«Всем»,
— лаконично ответил мой друг. И замолчал надолго, видимо, говорил с Базилио. Наконец объяснил.
«Юная леди в силу своего происхождения очень легко обучается очевидной магии. Буквально схватывает на лету. Усыпляющему заклинанию я ее за пару минут научу. 2 часа сна мне сейчас совершенно точно не помешают. Дольше, извини, не могу. У меня довольно много дел на эту ночь запланировано. Но 2 часа на прогулку без моего присмотра у тебя есть».
Несколько секунд я только хлопал глазами, обрабатывая информацию. Наконец спросил. «Ты что, собираешься добровольно подвергнуться усыпляющему заклинанию только для того, чтобы я не думал, будто ты тайком меня охраняешь? Спасибо, что тут еще скажешь? Ну, по-моему, это уже перебор».
«Да ладно тебе, перебор. Не в статую же я решил превратиться»,
— отмахнулся сэр Шурф.
«Тут даже говорить не о чем. Сон — это просто сон».
«Просто сон, когда сам засыпаешь, а не подчиняешься чужому колдовству».
«Ай, брось. Это будет самое примитивное заклинание, которое действует только при обоюдном согласии, и никакой особой власти заклинателю не дает. Всем хорошо. Юная леди научится новому магическому приему, я как следует отдохну, а ты будешь уверен, что на 2 часа остался без помощи и охраны, и совершишь так называемый храбрый поступок, без которого тебе жизнь не мила. Пойдешь, полюбуешься на свое наваждение, заодно убедишься, что вполне способен себя контролировать. Такие важные вещи о себе лучше знать».
«Вот будет номер, если ни хрена не способен», — мрачно подумал, хвала магистрам, все-таки не я сам, а почти посторонний трус, зачем-то поселившийся в моей голове и взявший там слишком много воли.
«Еще как способен»,
— повторил Шурф, видимо, специально для труса.
«Когда сам того хочешь. И только попробуй не захотеть. Вот тогда я по-настоящему рассержусь. С того света тебя достану. Специально для того, чтобы перестать с тобой разговаривать. Всякий раз при появлении твоего призрака буду демонстративно отворачиваться и уходить».
В ответ на эту угрозу я, наконец, рассмеялся, не экономя силы, от сердца, как в прежние времена.